Пятница. Вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Организаторы беспорядков в Таллине оправданы эстонским судом. Ситуация в секторе Газа. Будут ли расти цены в России в 2009 году, мнение экспертов. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Известие, пришедшее сегодня из Таллины. Харьковский уездный суд Эстонии сегодня полностью оправдал лидеров общественного движения в защиту памятника советским солдатам в Таллине. Судья постановил, что оправдательный приговор вынесен в связи с отсутствием состава преступления. Четыре человека, находившиеся на скамье подсудимых, получат компенсации материальных затрат, понесенных в связи с пребыванием под арестом в ходе предварительного заключения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На сегодняшнем заседании присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Титов.
Обвинение требовало для подсудимых условного лишения свободы на срок от 3 до 4 лет. Пошли разговоры о том, что это и есть наиболее вероятный исход. Дескать, совсем оправдать нельзя. Уж слишком много шума было вокруг этих беспорядков. Но и реально посадить их тоже невозможно. Уж слишком много говорилось о слабой доказательной базе и надуманности обвинения. Ни один из подсудимых свою вину не признал. Максим Рева, едва поднявшийся с скамьи подсудимых, заявил, что оправдательным приговором он ничуть не удивлен.
Я не мог поверить, что столь мудрый судья, как Виолетта Кывес, примет другое решение.
Такого же мнения придерживались и их защитники. По словам присяжного адвоката Леонида Оловянишникова, с любым другим решением суда ни он, ни его коллеги были бы не согласны.
Все, кто меня знает, могут подтвердить, что я сказал, что это единственный приговор, который умный судья может вынести в данном деле.
Хотя еще накануне самый молодой из обвиняемых, 19-летний Марк Сирык, написал в своем интернет-дневнике, что решение суда предопределено, подразумевая под этим отнюдь неблагоприятный для себя исход дела.
Да, удивили.
Государственный прокурор Триин Бергман с оправдательным приговором не согласна и заявила, что намерена обжаловать его в суде вышестоящей инстанции. По ее мнению, вина подсудимых была полностью доказана. Не исключен иск против эстонского государства, в котором вся четверка побывала. Бывшая на скамье подсудимых, будет требовать возмещения морального ущерба. Впрочем, как говорит адвокат Леонид Оловянишников, заявлять об этом пока преждевременно.
Рановато об этом говорить, пока приговор не вступит в законную силу. А вступит он в законную силу, когда будет решен вопрос, если будет апелляция, она будет. Если останется приговор, тоже будет касаться, я тоже в этом уверен. То есть окончательное решение за государственным судом.
Премьер-министр Андрус Анси отказался комментировать приговор, заявив, что Эстония – правовое государство, в котором премьер не дает оценку решениям суда. Андрей Титов из Таллина для Радио Свобода.
Всех четырех подсудимых обвиняли в организации массовых беспорядков, которые вспыхнули в Эстонии 26 апреля 2007 года, сразу после принятия правительством решения о перезахоронении останков советских солдат из братской могилы на холме Тынисмяги в центре Таллина и переносе памятника «Бронзовый солдат» на военное кладбище. Беспорядки удалось погасить лишь 28 апреля. За это время полиция задержала более 1200 человек, 50 получили ранения. Один человек, гражданин России Дмитрий Ганин, был убит, говорит депутат эстонского парламента Владимир Вельман.
Я впервые за долгое время доволен тем, как наша юридическая машина приняла решение. Я считаю, что решение вполне объективное и правильное. Нам всем здесь живущим было всегда понятно, что виновниками тех событий, которые произошли в Эстонии в апреле прошлого года, были отнюдь не те, кого собирались представить как виновников. Тут для всех здравомыслящих людей, по-моему, было понятно, что эти люди ни сном, ни духом организаторами процессов не были, они ни организационно не были способны быть лидерами ни по содержательной части, потому что виновниками этого процесса было правительство, которое крайне бездарно провело эту акцию.
На решение суда по делу о бронзовом солдате уже отреагировало Министерство иностранных дел России. Оправдание защитников бронзового солдата – это, по сути, обвинительный приговор тем, кто вознамерился глумиться над памятью павших и переписывать историю, говорится в заявлении. Официальный Таллин пока воздерживается давать какие-либо комментарии. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим тему. В какой степени оправдательный приговор по делу о памятнике советскому воину в Таллине оказался неожиданным? Этот вопрос мой коллега Андрей Шарый задал живущему в Хельсинки политологу и журналисту, эксперту по проблематике североевропейских стран Николаю Мейнарту.
В руках журналистов в Эстонии говорили о том, что такой приговор вполне возможен. Мне кажется, что здесь надо четко себе представлять, что речь идет о двух составляющих. Есть, скажем так, психологически-политическая и есть еще чисто юридическая. Были беспорядки, желательно было бы кого-то покарать, и, естественно, каждое государство заинтересовано в том, чтобы не повторялись аналогичные события, и поэтому принимают соответствующие меры. Хорошо, когда оно может к этому в достаточной степени подготовиться, если это ему удается. И, собственно говоря, в некоторой степени этот процесс носил такой показательный характер. Должен был всем продемонстрировать то, что подобного рода явления, события в будущем недопустимы, и что они будут наказаны соответствующим образом. Есть еще вторая сторона, чисто юридическая. А было ли эстонское государство готово к тому, чтобы такой процесс проводить, и были ли достаточные улики? Все-таки это государство правовое, и там юридическая сторона играет довольно-таки большую роль. Должны быть достаточное количество улик, которые соответствуют европейским критериям, как государство Европейского Союза. Вот с точки зрения сейчас комментариев в Эстонии, процесс был подготовлен недостаточно хорошо, если говорить о необходимости осудить тех людей, о ком шла речь. Улик было недостаточно, и суд со свойственным эстонцам буквализмом принял соответствующее решение.
Суд в Эстонии полностью независим от политики, от властей. Нельзя предположить, что все-таки здесь есть в том числе и политическая мотивация, поскольку ясно, что обвинительный приговор вызвал бы бурю протестов, ярости в России, понятно, политически это было бы чревато для Эстонии новыми какими-то экономическими санкциями, или вот в Эстонии на это не обращают внимания, там своя такая прибалтийская гордость, и вот суд решил так, как должен решить суд. Как вы считаете?
Ну, вообще, это немножко такой провокационный вопрос, потому что мне кажется, сравнивать государство постсоветского пространства или даже, может быть, Восточной Европы со старыми демократиями или, скажем, скандинавскими странами, конечно, все-таки нельзя. И такой независимости судебной, как существует в нормальных европейских государствах, я думаю, в Эстонии нет. Она связана не с юридическим или политическим давлением, а больше даже, наверное, с самоцензурой, которая присуща всему постсоветскому пространству. И наверняка судьи все-таки где-то в голове держат о том, что вот надо учитывать это, и наверняка какие-то звонки и механизмы все-таки работают. Но, во-первых, это несравнимо с тем, в какой степени это работает, как мне представляется, в России, например. Все-таки прямого давления на суд оказать нельзя, и недавно был в Эстонии очередной скандал с службой безопасности, КАПУ, когда сотрудники КАПУ вели себя так, как они не должны себя вести, когда там устанавливали подслушивающие устройства в здании городской мэрии, и разразился большой скандал, сотрудники полиции были, соответственно, наказаны, уволены. Произвола в Эстонии все-таки нет, и суд действительно принимает во внимание реальное положение вещей, оказать прямого очевидного давления на него, как мне представляется сейчас, достаточно сложно. Тут надо еще учитывать одну вещь, что какое бы ни было решение суда, оно в любом случае вызовет политический резонанс, потому что если бы приняли бы решение, что подсудимые виновны, то тогда, конечно, как вот вы говорите, была бы очень мощная кампания очередная развернута против Эстонии в России. Теперь, когда принято вот такое решение, то все говорят о том, что вот наверняка надо искать какие-то причины, почему, кто оказал давление. В любом случае каждый будет поворачивать это в свою сторону. Кстати, процесс еще не закончен. Триин Бергман, прокурор, заявила, что она будет обжаловать это решение суда.
С политологом и журналистом Николаем Мейнартом беседовал мой коллега Андрей Шарый. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Эстонии оправдал четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Ну и возвращаемся к самой острой сейчас международной ближневосточной теме. Израиль продолжает крупномасштабную военную операцию в секторе Газа. Данные о потерях и погибших среди мирного населения приводятся сторонами совершенно разные. Мировое сообщество выражает беспокойство по поводу происходящего и призывает прекратить военные действия. Активизировались посреднические усилия Евросоюза. На Ближний Восток направляется президент Франции Николя Саркози. В регионе уже находится Карел Шварценберг, министр иностранных дел Чехии, председательствующий в ЕС, и представитель президента России Александр Салтанов. С последними новостями о военно-политической обстановке в Израиле и секторе Газа наш корреспондент Равшан Гусейнов.
По сообщениям, ударные группировки израильских войск вклинились в территорию Газы, разделив ее на несколько частей. По словам экспертов, это делается с целью нарушения взаимодействия между силами боевиков. Военные корабли, между тем, блокируют морские границы Газы и держат под обстрелом дороги вдоль моря. В операции «Литой свинец» участвуют элитные мотопехотные подразделения армии и бронетехника при поддержке боевых вертолетов. Штурмовая авиация, ракетные катера, тяжелая артиллерия продолжают наносить удары в основном по военным объектам боевиков, включая командные пункты, штабы, склады оружия, ракетные установки и скопления живой силы. По данным командования армии, за истекшие двое суток в столкновениях с военными были убиты более 50 боевиков. Палестинские источники сообщают о меньших потерях, однако в их сообщениях постоянно фигурируют убитые женщины и дети. В Израиле серьезно озабочены успехами Хамаса и арабских СМИ в пропагандистской войне, которые влияют на отношения и реакцию международного сообщества и соседних арабских стран. Представители ООН выражают озабоченность тем, что четвертую часть погибших в результате израильских ударов составляет гражданское население. Евросоюз и Ближневосточный квартет требуют прекращения огня. Однако, несмотря на международное давление, Израиль отказывается остановить военные действия. Напомню, что Израиль требует полного прекращения обстрелов своей территории, в результате которых под огнем палестинских боевиков оказались населенные пункты страны в радиусе около 40 километров от границы. Учитывая рекомендации командующего и начальника генерального штаба армии, полное одобрение всех структур безопасности, включая руководство Моссад и Шинбет, мы пришли к выводу, что для выполнения поставленных задач альтернативы наземной операции не существует, сообщил глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт, оправдывая ввод израильских войск в Газу. Представитель главы палестинской автономии Махмуд Аббас Исай Барикат также заявил, что прежде всего нужно остановить израильские удары по сектору. Международное сообщество должно со всей ответственностью подойти к решению вопроса, положить конец израильским атакам. Только тогда мы сможем перейти к обсуждению других вопросов, переговоров о перемирии при посредничестве Египта, внутрипалестинского диалога, присутствие международного контингента и прочего. Вторжение, атаки, бомбардировки, с помощью которых Израиль пытается достичь мира и безопасности, лишь ухудшают ситуацию. Израильские эксперты отмечают, что, несмотря на массированную бомбардировку сектора, у Хамаса и остальных палестинских группировок, выступающих на его стороне, остаются значительные силы, включая запасы ракет малой дальности. 20 тысяч боевиков Хамаса представляют собой хорошо организованную и вооруженную армию, к тому же обученную методом ведения партизанской войны. Отсутствие бронетехники и тяжелой артиллерии компенсируется обилием противотанковых ракет, мин и фугасов. Боевики имеют на вооружении крупнокалиберные зенитные пулеметы и ракеты залпового огня типа «Град». В Израиле отмечают, что в военных действиях могут быть использованы как полицейские силы Хамас, так и террористы-смертники. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Другая острая тема сейчас, по крайней мере, в Европе. Очередной российско-украинский газовый спор. «Газпром» и «Нафтогаз» продолжают обмениваться обвинениями, призывая друг друга вернуться за стол переговоров для обсуждения условий нового контракта на поставку российского газа на Украину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Согласно достигнутым накануне договоренностям с Прагой, Братиславой и Берлином, на Украину для обсуждения газового кризиса прибывает делегация Европейской комиссии. Украинская система трубопроводов, через которую перекачивается российский газ в страны Евросоюза, сейчас работает в авральном режиме. Перекрывший с Нового года вентиль Украине «Газпром» продолжает обвинять «Нафтогаз» в воровстве топлива из транзитной трубы, угрожая судебными разбирательствами в Стокгольмском арбитраже. Вместе с тем в Киеве заявляют, что российская газовая монополия специально сокращает поставки европейским потребителям, чтобы дискредитировать Украину. В воскресенье «Газпром» снизил суточные объемы транзита по газопроводу «Союз» на более чем 50 миллионов кубометров. Такие действия могут привести к разбалансированию газотранспортных систем Украины, России и Европы. Между тем, хозяйственный суд Киева в понедельник своим определением запретил «Нафтогазу» осуществлять в этом году транзит российского голубого топлива по украинской территории по цене в 1,6 доллара за 1000 кубометров на 100 километров. Отказываясь пересматривать тариф на транзит, российская монополия предлагает Украине покупать свое топливо по заведомо убыточной и экономически необоснованной цене. Вместо 450 долларов, на которых теперь настаивает «Газпром», Киев считает, что оптимальная цена на российский газ – 201 доллар за 1000 кубометров.
Я не вижу сегодня оснований для роста цен на газ. Даже те газовые формулы, которые подписаны российским «Газпромом» с другими странами, они имеют несколько компонентов. И ключевой компонент – это, конечно, нефть. Отрывать цену на газ, невзирая на мировые тенденции по нефти, ну, не совсем оправдано.
С этим утверждением депутата от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Арсения Яценюка не согласен его коллега по парламенту из оппозиционной партии регионов Василий Киселев.
Цена на нефть упала. Но это не значит, что кто-то может заставить Россию давать газ Украине, при том ее поведении, при том ее отношении к Российской Федерации, которое сегодня исходит из личного президента Украины и от его команды.
Многие украинские политики связывают нынешний газовый спор с Москвой с поддержкой Киевом Грузии в ее конфликте с Россией, заявлениями о невозможности пролонгации после 2017 года договора о базировании в Крыму российского Черноморского флота, а также с призывами украинского лидера к мировому сообществу признать геноцидом Голодомор на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит американская политическая тема. В минувшие выходные американская столица стала городом двух президентов. Новоизбранный президент Барак Обама в ожидании инаугурации поселился в отеле напротив Белого дома, хозяином которого в течение двух с лишним недель еще будет оставаться Джордж Буш. Необычная ситуация вызвала многочисленные комментарии, рассказывает наш корреспондент Юрий Жигалкин.
За три недели до инаугурации нового президента семья Барака Обамы переехала из Чикаго в Вашингтон. Обама объяснил необычно ранний для новоизбранного президента переезд в столицу желанием дать возможность дочерям начать учебу в новой для них школе сразу после окончания зимних каникул. Тем не менее, символика события. Барак Обама решил избрать своей временной резиденцией апартаменты в знаменитом отеле «Хей Адамс» напротив Белого дома. Нынешний президент будет в ближайшие недели работать, образно говоря, в тени новоизбранного президента, дала новый повод многочисленным экспертам и не только им подвести итоги президентству Джорджа Буша. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала интервью с двумя ближайшими советниками президента Буша, рассказавшими о том, как принимались некоторые из самых противоречивых решений последних 8 лет. С подробностями Алан Давыдов.
Глава аппарата Белого дома Джошуа Болтон и помощник президента по национальной безопасности Стивен Хедли дали обширное интервью корреспонденту газеты «Вашингтон-Пост» Майклу Эйбрамовицу. В беседе с журналистом они пытаются развеять широко бытующее мнение о самонадеянности уходящей администрации, о нежелании президента слышать о плохих новостях. Так Стивен Хедли назвал одним из мифов утверждение о том, что вице-президент Ричард Чейни в первый президентский срок Буша якобы использовал свою близость к президенту для оказания непомерного влияния на внешнюю политику США, чересчур идеологизируя ее. А в следующие 4 года это влияние ослабло, вследствие чего внешняя политика Буша стала намного прагматичнее. «Это просто чушь», не выдерживает обычно глубоко учтивый Хедли. По мнению редактора журнала Vanity Fair Тодда Пардема, эти утверждения Болтона и Хедли не могут отражать во всей полноте картину выработки решений в Белом доме в последние 8 лет. «Для меня очевидна необходимость говорить со множеством людей из окружения президента, чтобы получить всю мозаику. Если у Хедли одно мнение, то люди из окружения вице-президента видят события по-другому, не говоря об остальных. Так, Лоуренс Уилкерсон, начальник канцелярии бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, имел доступ к наиболее деликатным документам. В интервью нашему журналу Уилкерсон считает очевидным то, что аппарат вице-президента Чейни не раз прикладывал руку к выработке стратегии по обращению с задержанными по подозрению в террористической деятельности и к другим внешнеполитическим вопросам. Вместе с тем, Болтон признает, что в первые годы президентства Буша некоторые решения разрабатывались аппаратом президента без участия последнего и лишь представлялись ему на подпись. Возглавив аппарат сотрудников Белого дома весной 2006 года, Болтон поставил себе задачу добиться, чтобы все заметные решения администрации принимались только при непосредственном участии Джорджа Буша. В дальнейшем, говорит Болтон, процедура разработки решений была централизованной, но демократичной. Помощники президента не раз оспаривали мнение президента, и Буш брал их аргументы в расчет. При обсуждении перемен в экономической стратегии в последние месяцы Буш, по словам Болтона, не поступившись своей верностью основным принципам свободного рынка, признал необходимость массированной государственной поддержки финансовых рынков во имя их выживания. В интервью Washington Post помощник президента Буша по национальной безопасности Стивен Хедли говорит, что, возможно, лучшим образцом принятия решения Джорджем Бушем стало его решение в январе 2007 года послать военные подкрепления в Ирак и прибегнуть к совершенно новой антиповстанческой тактике ведения иракской кампании. По словам Хедли, Буш стал человеком, который, несмотря на массовые пораженческие настроения, остался тогда убежденным в необходимости сделать иракскую стратегию по-настоящему действенной.
Президент Буш покидает Белый дом под улюлюканье недругов и безжалостные комментарии историков, называющих его в числе худших президентов в истории страны. Его уход, если верить опросам, вызывает вздох облегчения у 75% американцев. Подводя итог президентству Джорджа Буша, его критики ставят прежде всего ему в вину войну в Ираке. Вот что говорит писатель-публицист Джакоб Уайсберг. Первая и главная война в Ираке. Собирая информацию для своей книги о Буше, я не нашел никаких данных, свидетельствующих о манипуляции разведданными. Но, на мой взгляд, очевидно, что Джордж Буш не испытывал значительного желания разобраться в истинном положении дел перед вторжением в Ирак. Второй серьезный прокол Буша состоит в подходе к проведению иракской кампании. Он 3 года настаивал на продолжении губительной стратегии. Третье, на нем лежит ответственность за пренебрежение положениями Конституции, гарантирующими права человека. Его администрация лишила заключенных Гуантанамо некоторых из элементарных прав. Например, они содержатся годами под стражей без предъявления обвинений и судов. Его администрация значительно расширила применение президентской директивы в качестве инструмента правления, позволяющего ей обходить положение некоторых законов. И последнее. Белый дом несет ответственность за неумелую экономическую политику. Мы сейчас пожинаем плоды отказа администрации от регулирования рынка. Некоторые заметные голоса призывают, впрочем, не спешить с подведением итогов президентства Буша. Лишь через 10, 20, 50 лет люди смогут с большей объективностью делать выводы о значении войны с террором, о результатах кампаний в Ираке и Афганистане. Только тогда станет ясно, сделали ли они мир более безопасным, говорит известный журналист и писатель Боб Вудвард. Если в Южной Азии, на Ближнем Востоке утвердится демократия, если феномен терроризма схлынет, президентство Буша, я думаю, будет оцениваться в позитивном свете. По словам людей, близких к президенту Бушу, он хочет быть предан суду истории, а не историков, и надеется, что история будет добрее к нему, чем ее жрецы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 8 часов вечера по Москве, как обычно, в будний день, итоговый выпуск «Времени свободы». Ведет его Андрей Шарый. Одна из самых главных тем – ситуация в секторе Газа. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. И, как я уже говорил, главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Официальные палестинские источники сообщают, что с момента начала Израилем военной операции 9 дней назад потери палестинской стороны составили 510 человек, более 2500 ранены. Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, куда уже прибыли некоторые высокопоставленные международные посредники, в частности, представитель президента России Александр Салтанов. Они попытаются убедить Израиль и палестинских лидеров договориться о прекращении огня. Суд в Эстонии оправдал 4 обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. Гособвинение требовало для них от 3 до 4 лет лишения свободы условно. Массовые волнения в столице Эстонии, в ходе которых погиб гражданин России Дмитрий Ганин, были вызваны переносом из центра Таллина памятника советскому солдату. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины. Президент России Дмитрий Медведев подписал законопроект, продлевающий до 1 июля срок получения российского гражданства в льготном порядке. Льготы касаются тех, кто прибыл в Россию из стран постсоветского пространства и зарегистрировался по месту жительства до 1 июля 2002 года. Избранный президент США Барак Обама обсудит с лидерами Конгресса план стимулирования американской экономики и пути выхода из кризиса. В Латвии развернулась кампания по ужесточению правил использования государственного языка. В Пакистане талибы убили 3 человек, обвинив их в шпионаже в пользу США. Это произошло вблизи афганской границы, в районе, населенном племенами кочевников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
Американское национальное общество кинокритиков назвало анимационную картину «Вальс с Баширом» лучшей киноработой 2008 года. Этот документальный фильм, снятый и написанный израильским режиссером Ари Фольманом, представляет собой попытку художественного осмысления событий Ливанской войны 1982 года. В создании фильма принимали участие люди, воевавшие на той войне вместе с Фольманом и озвучившие в фильме самих себя. Призов за лучшую режиссуру и лучший сценарий был удостоен режиссер и сценарист фильма «Беззаботная» Майк Ли. Сыгравшая в фильме главную роль Салли Хоукинс получила награду за лучшую женскую роль. Приза за лучшую мужскую роль был удостоен Шон Пен, сыгравший в фильме «Харви Милк». На Дворцовой площади в Петербурге каждый вечер проходит фестиваль световых проекций. Гигантские экраны повешены на здания Зимнего дворца и главного штаба. Сеансы красочных видеоколлажей начинаются каждые 2 часа с 6 вечера. Последний день фестиваля – 8 января. Знаменитый британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер представил 6 кандидатов, которые поборются за право представлять Великобританию на конкурсе «Евровидение», который пройдет в этом году в Москве. Среди претендентов 2 мужчин, 2 женщины, дуэт, состоящий из сестер-двойняшек, и мужской квинтет. Песню для конкурса напишет сам Ллойд Уэббер. Конкурс «Евровидение» откроется 16 мая. Австралийские ученые разработали устройство, названное «всевидящим оком». Это прибор, сделанный по аналогии с глазами насекомых, которые, используя фасеточный принцип зрения, могут наблюдать окружающий мир на все 360 градусов вокруг. Эту новость комментирует Иван Толстой.
«Не знаю, как другие, а у меня изображение всевидящего ока всегда вызывало нехороший, недобрый трепет. Оно всю жизнь попадалось мне в самых неожиданных местах. В детстве, когда листал взрослую книгу по масонству, страшно, смотрит, ни за что не простит. В другой раз, обходя Александрийский столб в Петербурге, и опять холодок пробегал. Потом уже на некоторых иконах, потом на долларе. Долларовую купюру, кстати, нарисовал в 20-е годы русский художник-эмигрант Сергей Макроновский. И вот теперь этот наблюдатель за маленьким человеком, эта камера слежения, перескочила на новый эволюционный уровень. Всевидящее око обрело панорамный охват. Счастливый Лермонтов, он еще мог за стеной Кавказа укрыться от властных пашей, от их всевидящего глаза, от их всеслышащих ушей. Мы уже не сможем».
Иван Толстой, комментарий к новостям культуры. А теперь новости 2 столиц Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Балашихинский суд Московской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело о хищениях при строительстве Московской кольцевой автодороги. Расследование начиналось почти 10 лет назад. По версии Следственного комитета при МВД Российской Федерации, при возведении МКАД было похищено и переправлено за границу более 250 миллиардов рублей бюджетных денег. Слушания дела на последнем этапе постоянно откладывались, поскольку обвиняемые и их адвокаты на заседание не появлялись, присылая больничные листы. И, наконец, срок давности дела истек. Это произошло 29 декабря прошлого года. 30 декабря дело было прекращено. Петербург. Прокуратура Ленинградской области, подводя итоги 2008 года, отметила факты задержки выплаты заработной платы на многих предприятиях. Общий долг по зарплате приблизился к 30 миллионам рублей. На горячую линию поступило много сигналов о незаконных увольнениях, а также о фактах коррупции и взятках. Чиновники, распоряжающиеся землей, лидируют в этом. К примеру, главу Токсовского района подозревают в том, что он за 300 тысяч долларов выдал незаконное разрешение на строительство. Прокурора Ленинградской области Николай Егоров сообщил на пресс-конференции.
Из дел коррупционной направленности 18 дел – это дела о взятках должностных лиц. Кто попадает в эту категорию, кто на сегодняшний день берет взятки? Это и сотрудники правоохранительных органов. К сожалению, это педагоги и врачи.
Москва. В центре столицы остановлена реконструкция памятника культурного наследия 30-го дома по Большому Тишинскому переулку. По потолкам и стенам квартир соседнего дома пошли трещины. Обеспокоенные жильцы обратились за помощью к депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, который вместе с лидером отряда «Диггер-Спас» Вадимом Михайловым контролирует полную приостановку работ до 11 января. А потом будет добиваться изменения проекта, поскольку реконструкция, предполагающая полный снос дома с заменой его новым коммерческим с двухъярусным подземным гаражом-стоянкой, может привести к обрушению дома по соседству. Петербург. Избирательные муниципальные комиссии работают уже третий день, принимая документы для регистрации кандидатов на выборах в муниципальные советы. Последний срок сдачи документов – 24 января. Уже известно, что сегодня своих кандидатов планирует выдвинуть «Справедливая Россия», после Рождества – «Единая Россия» и к 18 января – «Коммунисты». Москва. Архив управления делами президента с подземной автостоянкой на 80 машиномест построят на Садово-Сухаревской улице. В этом здании будет располагаться также банк, предоставляющий финансирование инвестиционных программ управления делами президента. Петербург. В праздничные дни у Эрмитажа сотрудники музея с помощью мегафонов обращались к огромнейшей очереди посетителей, объявляя, что в музейных гардеробах не хватает места, и предлагали петербуржцам отказаться от планов посещения Эрмитажа, уступив это право приезжим и туристам. Новости Москвы и Петербурга. 5 января. Вера Володина.
От новостей двух столиц к тому новому интересному, что можно найти в русском интернете. Рубрика «Политика онлайн» подготовил Александр Гостев.
«2008 год стал одним из этапов на пути государств Западных Балкан в евроатлантические структуры НАТО и ЕС. Речь идет о Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии, а также Албании», пишет московский политолог, ведущий специалист по Балканам Института истории РАН Сергей Романенко, чей комментарий под заголовком «Возвращение в Европу» можно найти на сайте polit.ru. Несмотря на региональное и типологическое сходство, внутреннее развитие каждого из этих государств и его взаимоотношения с внешним миром имеют свои особенности. Как напоминает Сергей Романенко, трудности их возвращения в Европу связаны не только с медленным преодолением наследия социалистического и постсоциалистического авторитаризма, но и с последствиями этнополитического конфликта 90-х годов.
Стало очевидным, что вступить в НАТО для западно-балканских государств значительно проще, чем стать членом Евросоюза. И дело тут не только в том, что в НАТО существенную роль играют США, выступающие в силу различных причин за, возможно, более быстрый охват организации Североатлантического союза стран региона. К этому же стремятся европейские члены НАТО и сами западно-балканские страны, видящие в НАТО средства создания системы безопасности, которая сделала бы невозможным повторение вооруженных конфликтов 90-х годов. Кроме того, оказалось, что условия приема в НАТО бывшим социалистическим республикам легче выполнить, а сам Североатлантический союз не сталкивается с внутренними проблемами, подобными тем, с которыми столкнулся ЕС.
Как пишет Сергей Романенко, Хорватия 2008 год может занести себе в актив не только с точки зрения интенсификации ее связи с НАТО и ЕС, но и с точки зрения укрепления ее позиций на международной арене.
Самым значимым проявлением этого стало ее избрание непостоянным членом Совета Безопасности ООН, где ее представитель в декабре 2008 года занимал председательское кресло. Что же касается перспектив успешного завершения переговоров о вступлении в ЕС, то и здесь пока дают себя знать региональные проблемы, в данном случае спор с уже входящей туда Словенией, которая пока накладывает вето на прием Хорватии в ЕС. Возможные даты окончания переговоров дипломаты и эксперты называют 2009 год.
Что же касается другого, наиболее крупного и значимого постюгославского государства, Сербии, то перспективы ее вступления в ЕС и НАТО, по мнению автора комментария на сайте Polit.ru, двойственны.
С одной стороны, стратегический курс пришедшей к власти летом 2008 года коалиции во главе с Демократической партией и ее лидером, президентом Сербии Борисом Тадичем, не вызывает сомнений. Белград стремится в Европу. Этого не отрицают даже оппозиционные партии. Однако относительно методов и темпов этого возвращения, а также его политической цены, единодушие отсутствует. Сотрудничество Сербии с ЕС находится в подвешенном состоянии. Соглашение о стабилизации и присоединении пока приостановлено, поскольку условием для Сербии остается сотрудничество с Международным трибуналом в Гааге. А под этим подразумевается выдача не только Радована Караджича, но и Ратка Младича и Горана Хаджича. Вторым, чрезвычайно острым вопросом остается Косово. Тадич и его правительство изо всех сил стремятся доказать, что возможен успех и в мирной борьбе за Косово. Хотя, вероятно, они вполне отдают себе отчет в том, что вернуть обратно Косово в состав Сербии вряд ли возможно. И обращают на себя внимание еще два обстоятельства. Обострившаяся в последнее время полемика между политиками Сербии и Хорватии, связанная с событиями 90-х годов, а также судьба Боснии и Герцеговины. Милорад Додик, которого, вероятно, можно назвать лидером боснийских сербов, по крайней мере, он себя так позиционирует, не устает напоминать о возможности проведения в Республике Сербской референдума относительно ее выхода из состава Боснии и Герцеговины и возможного присоединения к Сербии.
По словам Сергея Романенко, Босния и Герцеговина, несмотря на свой ограниченный суверенитет и тяжелое экономическое положение, может быть, является единственной западно-балканской страной, которая на пути в ЕС продвинулась дальше, чем на пути к НАТО.
Однако членство в обеих организациях предполагает не только социально-экономические и политические реформы, но и реформу государственного управления, его большую централизацию. А это неизбежно сталкивается с непреодоленной внутренней конфликтностью на этноконфессиональной основе, которую политики используют в собственных интересах. Спустя 13 лет после подписания Дейтонских соглашений в Боснии и Герцеговине не сформировано ни одной сильной политической партии на гражданской основе, то есть заведомо полиэтнической по своему характеру.
Что же касается Черногории, то руководство республики также давно заявило о своих евроатлантических целях, напоминает Сергей Романенко. Черногория, как и Босния и Герцеговина, присоединилась к Адриатической хартии и подала заявку на план подготовки к членству в НАТО. Как полагают эксперты, заявка Подгорицы на саммите НАТО в апреле 2009 года получит поддержку. Таким образом, события 2008 года на Западных Балканах свидетельствуют о решении всех государств региона следовать по пути евроатлантической интеграции в НАТО и ЕС, поскольку в данной исторической ситуации альтернативы для себя они не видят. Однако при этом они хотят сохранить хорошие и плодотворные отношения и с Россией. Об этом, например, свидетельствует подписание энергетического соглашения Сербии с Россией. В известном смысле в Белграде, Загребе, Подгорице, Скопье и Сараево, как считает Сергей Романенко, взяли на вооружение внешнеполитическую концепцию президента Югославии Тита, преследуя свои интересы сотрудничать со всеми странами и центрами силы. Вместе с тем, и логика внутреннего развития каждой страны, и особенности нынешней ситуации в регионе, далеко не преодолевшим проблемы, доставшиеся от предшествующих эпох, а также взаимное соперничество, осложняют продвижение всех постюгославских государств в НАТО и ЕС. Пишет на сайте Polit.ru в комментарии под заголовком «Возвращение в Европу» ведущий специалист по Балканам Института истории РАН Сергей Романенко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
секторе Газа продолжаются бои израильской армии с боевиками радикальной группировки «Хамас». Президент Франции Николя Саркози направляется на Ближний Восток, куда уже прибыли некоторые высокопоставленные международные посредники, в частности, представитель президента России Александр Салтанов. Суд в Эстонии оправдал четверых обвиняемых в организации массовых беспорядков в Таллине весной 2007 года. В Брюсселе сегодня открывается чрезвычайная встреча представителей стран Евросоюза для обсуждения ситуации вокруг поставок российского газа европейским потребителям через территорию Украины.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социально-экономическая тема – праздничный разворот. Новый год в условиях финансового кризиса. Большинство жителей России встретили праздник скромнее, чем обычно, реже вызывали Деда Мороза и Снегурочку, некоторые отменили корпоративные вечеринки в ресторанах, другие поехали на каникулы не на Мальдивы, а в Египет или ближнее Подмосковье. Треть россиян, по данным социологов, отметила Новый год дома. Рассказывает Любовь Чижова.
Экономический кризис внес существенные коррективы в празднование Нового года. Многие решили не ходить в рестораны, а посидеть дома. Рестораны ответили на это снижением цен на входные билеты и другими бонусами. Еще до Нового года руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Москвы Владимир Малышков выступил с прогнозом, что поход в ресторан в новогоднюю ночь обойдется москвичам на 10-20% дешевле, чем в прошлом году, говорит вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России Александр Иванов.
Во многих заведениях цена новогоднего билета даже дешевле, чем в прошлом. Проблемы организационные, экономические у всех. Так вот, чтобы какие-то наши крупные известные сети или персонифицированные рестораны закрывали, нет, мы об этом сказать сейчас не можем. Пока все живут, все оптимизируют свою внутреннюю структуру, структуру управления, структуру расходов. Кризис всех, так сказать, вот, заставил еще раз пересмотреть издержки производства.
Почему люди предпочитают отмечать Новый год в ресторанах, а не у себя дома?
Ну, это целая философия. Кому-то не хочется готовить. Кто-то не умеет готовить, кому-то хочется быть в компании, кому-то хочется быть в некоем обществе. Где-то, как это модное слово, да, где-то понты, где-то привычка. Потом, понимаете, вот если мы берем молодое поколение, которое более спокойно относится к понятию ресторана, кафе, для них это более привычно. Для старшего поколения поход в ресторан, особенно для поколения сейчас, наверное, уже за 50 вот так людей, это все-таки было определенным событийным мероприятием.
Прогноз развития ресторанной отрасли российской.
Будем жить. Я думаю, что мы все дальше будем жить.
Также в эти новогодние праздники многие отказались от вызова Деда Мороза и Снегурочки. Об этом мне рассказал Денис, менеджер одной из фирм, организующей подобные выступления. Совсем не пользуется популярностью стриптиз с участием этих новогодних персонажей. Видимо, в период кризиса не до него. Впрочем, детям Деда Мороза и Снегурочку еще заказывают. В самый Новый год это стоило около 10 тысяч рублей.
Конечно же, хотят. Новый год один раз в году. По поводу кризиса, конечно, отразилось и на нашем этом бизнесе. В частности, корпоративные клиенты. Стало их меньше. Но домой и в школы. 31-й самый дорогой заказ. Получасовой мероприятие от 9 до 10 тысяч, как правило.
Есть ли какая-то разница для детей новогодняя программа с участием Деда Мороза или Снегурочки или для взрослых?
Есть, конечно, разница. Это разные абсолютно программы работы. Но они отличаются там, загадками, конкурсами. Шутками, прибаутками. Музыкальные, но если взрослые хотят, если родилась елочка, конечно, они ее споют.
Наиболее обеспеченные россияне, а таких, по данным социологов, маловато, около 1%, проведут свои новогодние каникулы в пансионатах Подмосковья или в Египте. Люди экономят на всем, но президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько смотрит в будущее с оптимизмом. При любом кризисе найдутся люди, которые захотят куда-нибудь поехать.
Продажи падают, это не секрет. Разные существуют оценки, но ориентировочно мы свободны. Снижение спроса на 35%. Но, учитывая, что, грубо говоря, мы не хлебом торгуем, то есть ясно, что люди в первую очередь отказываются от каких-то вещей, там, машин, там, не знаю, дорогой электроники, нередко и путешествий, то, в общем, это еще могло бы быть, как говорится, гораздо хуже. И рынок держится. Сейчас ситуация такая, что по некоторым направлениям после Нового года все эти даты уже в основном проданы. Наиболее массовыми направлениями на Новый год являются Египет, Таиланд, Эмираты. Потом, конечно, это горнолыжные все направления. В первую очередь Австрия, Италия, Швейцария, Франция. И надо сказать, что вот по горнолыжным турам тоже есть некоторое снижение спроса. Ну, по-разному оценивать тоже. Кто 10 говорит, 15, кто 20% даже. Но меньше, чем. И есть явные направления, которые не просто не проседают, а даже прибавляют. Например, Скандинавия довольно сильно прибавила, особенно в варианте железнодорожном, чартерными поездами. Хорошо продается европейская экскурсионка. Автобусные туры упали меньше. Путешествия за здоровьем, так сказать, пользуются спросом по-прежнему. Так что ситуация непростая, но рынок держится.
Как в новом году будет развиваться туристическая отрасль?
Вы знаете, конечно, по сравнению с 2007 годом, я думаю, что снижение будет. Но вся история последних там 15, может быть, 20 лет мировой туриндустрии показывает, что, в общем, все-таки рынок быстро адаптируется к вызовам. Да, меняется спрос, допустим, начинают покупать более дешевые туры там, или экономить на каких-то отдельных. Но путешествовать люди, все-таки потребность высокая. Поэтому реально о том, что будет происходить на нашем туристском рынке, я думаю, мы сможем судить, если по-честному, то, скорее всего, после майских праздников.
Говорил президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Социологи ВЦИОМ выяснили, что треть россиян отметила Новый год дома, а 15% опрошенных сразу после праздников собрались на работу, потому что опасаются потерять ее в условиях кризиса. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» продолжим разговор на российские социально-экономические темы. О том, что происходит с ценами в стране сейчас и что будет с ними в следующем году, расскажет корреспондент «Свободы» Ольга Вахоничева.
Опросы социологов фиксируют рост массового недовольства положением дел в стране. На фоне кризиса и падения цен на нефть, газ и энергоносители цены на товары и услуги растут. И наступивший 2009 год никаких радужных надежд на улучшение финансового положения россиян не сулит. В конце прошлого года в правительстве были сформированы ставки на услуги коммунальщиков, соответственно, в сторону увеличения. К примеру, в Москве в этом году произошло существенное повышение тарифов. За коммунальные услуги почти на 30%, а оплаты за проезд на 16%. Лидер партии «Яблоко» и ее фракции в столичном парламенте Сергей Митрович Трохин на заседании городской думы обратился к мэру Москвы Юрию Лужкову с просьбой заморозить тарифы, но поддержки не получил.
Даже на федеральном уровне уже чиновники опомнились и заявили о том, что надо замораживать тарифы. И в связи с этим я хотел выяснить, что будет делаться в Москве, где рост тарифов предусмотрен выше, чем в среднем по стране. Это, конечно, не только проблема Москвы, всей страны, почему растут тарифы на газ. Хотя газ уже дешевеет вместе с нефтью, и будет дешеветь. А тарифы растут по максимальной планке. Нам говорят, что это некие инвестиционные программы, за которые граждане должны выкладывать деньги. А мы требуем показать нам эти инвестиционные программы, что в них сидит. Может быть, там сидит башня «Газпром-Сити», которая изуродует Санкт-Петербург. Или там сидят какие-нибудь конюшни, о которых мы слышали, что они есть у «Газпрома». Или там сидят ведомственные санатории для «Мосэнерго» и других энергетических компаний. Покажите нам эти инвестиционные программы. За что вы с потребителей в тяжелые кризисные времена собираетесь брать деньги в таких больших количествах? К сожалению, власть тесно связана с монопольными структурами, с олигархическими структурами и работает во время кризиса исключительно в их интересах.
Характерны примеры этому повышения ввозных пошлин и акцизов на транспортные средства, а также увеличение налога с их владельцев, говорит Сергей Митрохин.
Это делается для конкретных людей, владельцев АвтоВАЗа, потому что они попросили правительство. А люди на Дальнем Востоке должны страдать и переплачивать за эти автомобили. То же самое и с тарифами. Интересы «Газпрома», интересы вновь приватизированных энергетических компаний превыше всего. И их инвестиции государство должно оберегать во время кризиса. При этом инвестиции непонятно во что, потому что они отказываются даже сообщить, за что люди должны платить эти деньги. Это ситуация кризиса уже власти самой. Власть не в состоянии выработать адекватные реакции на кризис. Одно из важнейших направлений сегодня – это реформа госмонополий, реформа естественных монополий, действия по обеспечению прозрачности тарифов. Все, что надо было делать, уже
15 лет назад, по-хорошему, до сих пор не сделано, и сегодня никто не собирается делать. А заложниками становятся обычные граждане России.
Рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, несомненно, вызовет рост цен и за услуги торговых предприятий, считает координатор по торговле Всероссийского движения «За честный рынок» Роман Жигульский. Но это не единственный фактор увеличения цен на основные товары и продукты, добавляет он.
Есть такие важные факторы, как очень серьезный рост инфляции, который вызван вследствие кризиса, а также отсутствие конкуренции на рынке розничной торговли. Благодаря чему возникло отсутствие конкуренции, вы все знаете, наверное, это то, что за последние годы правительство России вело целенаправленно, скажем так, борьбу по уничтожению малых форм торговли. Это был закон о рынках, который подразумевает полное сворачивание рынков к 2010 году. Это уничтожение нестационарной торговли в городах практически по всей России. И вот сейчас, когда наступил кризис, мы видим разорение, ликвидацию больших торговых сетей всероссийских. Ну, естественно, так как малый бизнес был практически уничтожен 102-м федеральным законом, 134-м антитабачным законом, кому остается работать? Естественно, субъектов торговли мало. Отсюда, естественно, будет и рост цен.
Более того, сейчас практически ежедневно растут цены, причем значительно, на продукты, поставляемые российскими оптовыми компаниями, утверждает Роман Жигульский.
В наши магазины приходят продукты, ну, соответственно, каждый день уже с новыми ценами.
То есть мы смело с вами можем сказать, что в наступившем 2009 году рост цен на продукты будет продолжаться?
По моим прогнозам, он будет продолжаться, несмотря на то, что дешевеет бензин, несмотря на то, что дешевеет энергоносители. Предполагаем, что будет рост на основные товары.
Вообще же, по прогнозам экспертов, 2009 год после кризиса 98 года может стать наиболее тяжелым для россиян. В чем это выразится, объясняет руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер.
Безусловно, будет падение доходов у основной части населения. И здесь в этом уже даже не сомневается, вопрос только в том, у кого и насколько. Потому что пенсионерам обещаны индексации 3, возможно, даже 4, поэтому там некоторые компенсация той же самой инфляции, она будет, возможно, даже полная. Что-то могут получить бюджетники с точки зрения индексации. Федеральным бюджетникам на треть подняли примерно с 1 декабря. Что-то может быть в регионах сделать, хотя там возможности очень небольшие. Но те люди, кто работает в реальном секторе экономики, которые не связаны с государством, там, конечно, снижение дохода возможно процентов на 15. Но это связано с общей экономической конъюнктурой, потому что это год снижения ВВП.
Социальная ситуация наступившего года напрямую будет зависеть и от инфляции, считает Евгений Гантмахер.
Она, как прогнозируют, будет в районе 10%. Это такой достаточно оптимистический прогноз, потому что, конечно же, продолжится девальвация рубля. Никуда не делась наша монополизация, которая является одной из важнейших причин роста цен. Коррупция, которая тоже вносит в это свой достаточно большой вклад.
Так считает руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгений Гантмахер. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Это корреспонденция, материал о том, как будет дело обстоять с ценами в России в следующем, точнее уже в этом году, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Будут там материалы и информационные. Поговорим о том, что происходит сегодня в российско-украинском газовом споре, и аналитические. Поговорим о политическом будущем тандема Медведев-Путин. Некоторые другие темы нашей постоянной рубрики теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».